Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Потрясающие успехи малышей, которые совсем недавно не могли ни ходить, ни держать голову. Настоящие чудеса возможны там, где любовь и труд. Вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград на этой неделе задают жителям города. О чем здесь важно помнить христианам? Непридуманная история со страниц журнала «Фома» о том, как людям на самом деле очень хочется сделать что-то хорошее. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Важные люди» помогает детям с самыми разными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и в том числе в реабилитации малышей со спинальной мышечной атрофией, которым после введения того самого знаменитого лекарства «Золген» СМА необходимы ежедневные занятия для восстановления мышц. За последний год наметилась замечательная тенденция. Благодаря современным разработкам такие дети не только начинают держать голову и поднимать ложку, но даже ходить. О чем можно порадоваться сегодня? Поговорим с руководителем благотворительного фонда «Важные люди» Анастасией Байкиной. Анастасия, здравствуйте.
Алла, добрый вечер. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Да, я с огромным удовольствием расскажу про нескольких наших подопечных, в жизни которых участвовали наши помощники, наши дорогие радиослушатели. Один из них, наш замечательный подопечный Саша Веселов из многодетной семьи, который получил как раз лечение тем самым «золотым уколом», как его называют. Мы вместе с радиослушателями помогли ему собрать на вибро-платформу «Галилео», которая прорабатывает мышцы как глубинно, да, как основные скелетные мышцы, так и все мелкие мышцы, участвующие вот в движениях ребеночка. Так вот, благодаря ежедневным занятиям на этой платформе и в целом реабилитации, да, которой наши малыши занимаются постоянно, это просто уже часть их жизни, результаты какие-то просто чудесные, невероятные, волшебные. Саша наш, помимо того, что он порадовал нас год назад первыми шагами, очень неустойчивыми, очень неуверенными, но порадовал. Так вот, он сейчас не просто ходит, он бегает, он возит собственную, теперь уже не очень ему нужную инвалидную коляску, толкает ее вперед. Вот, в общем, он показывает невероятные, позитивные, крутые результаты, и мы, конечно, с огромной радостью, с огромным теплом в душе наблюдаем, как наши подопечные развиваются и радуют вот нас вот такими невероятными результатами. И вот хотела бы рассказать также о еще одном нашем малыше, Ванечке Котове. Тоже наши радиослушатели участвовали в помощи ему на реабилитацию. Он у нас стал держать голову. Я напомню, ему уже больше 2 лет, и он не мог ее держать. А вот сейчас он уверенно сидит. Ну и мы, конечно, очень рассчитываем его в ближайшее время начать вертикализировать и тоже надеемся на то, что будет делать первые шаги. И это тоже вот мама отметила, тоже благодаря вот этой самой чудесной вибро-платформе «Галилео». И, наверное, еще очень хотела бы рассказать о более взрослом нашем подопечном, которому помогли радиослушатели наши дорогие. Это Виталик Беляев. Мы ему собирали, помните, Алла, на вот эту какую-то невероятно дорогую инвалидную коляску. Ну вот, наконец, она у него. Мама у Виталика чудеснейшая. Она засняла прекрасное видео. Я приглашаю всех радиослушателей заглянуть на наш сайт fond-vl.ru. Там есть видеоотзывы от наших подопечных. И там прям мама стала таким блогером и засняла прям профессиональный видеоотзыв. Там видно, как Виталик с каким удовольствием, с какой легкостью он теперь активно передвигается. И, конечно, нас это тоже очень радует. Хочу выразить огромнейшую благодарность всем нашим чудесным помощникам.
Анастасия, ну вот когда впервые заговорили про малышей со спинальной мышечной атрофией в масштабах страны, много было скепсиса. Говорили, ну вот, сделают этот укол, это все равно не поможет, результаты не гарантированы, и это ничего не даст. И тогда специалисты и благотворительные фонды, и вы в первую очередь в нашем эфире повторяли неоднократно, многое будет зависеть от последующей реабилитации. И вот, пожалуйста, сегодня можно уже с уверенностью сказать, что чудеса возможны. И не только благодаря уколу, благодаря героизму родителей, которые действительно ежедневно с ними занимаются, становятся, можно сказать, профессиональными реаниматологами уже в этом направлении, занимаясь со своими детьми, и благодаря тем разработкам, которые появляются в наше время, в частности, вот эта платформа «Галилео». То есть дети ходят, дети начинают держать голову, у детей появляется мышечный корсет. Иначе как чудом я это назвать не могу, хотя это чудо, конечно, такое вполне физиологически объяснимое и рукотворное. Просто очень много людей, которые с любовью занимаются своим делом и заботятся о детях, они включаются и решают такие сложные задачи.
Да, все действительно так, Алла, и вы очень верно отметили, и мы это тоже наблюдаем вместе с врачебным сообществом, что, конечно, результаты видны в первую очередь у детей, в которых родители включают реабилитацию именно в ежедневную норму. Вот так же, как мы с вами со своими детками каждое утро и вечер чистим зубы, вот так же у них есть процедуры на каждый день. Именно поэтому, конечно, вибро-платформа – это такой спаситель для наших родителей, потому что она дома, она не занимает много места. Детишкам нравится на ней заниматься, потому что, ну, она, соответственно, двигается, да, она с ней интересно, весело, и это вот помогает именно проводить реабилитацию ежедневно и в системе.
Из тех подопечных, которым фонд «Важные люди» помогает, сейчас вибротренажер «Галилео» нужен Паше Якупову, маленькому мальчику, который точно тем же путем идет вместе с родителями, ежедневные занятия, очень интенсивная терапия, и, как понимаю, все шансы он имеет точно так же нас порадовать и своими первыми шагами, и, может быть, даже и бегом, и самокатами, и велосипедами в последующем. Дай бог, чтобы это все получилось. Расскажите, пожалуйста, про Пашу.
Паше нашему 1,5 года, он родился в городе Москва, он получил уже свой волшебный укол, и сейчас они с мамой активно занимаются реабилитацией. Паша очень любознательный, он у нас любит рассматривать иллюстрации к сказкам, которые ему читают родители, очень любит играть с игрушками, и пока еще на своем языке общается очень активно со всеми теми, кто его окружает. В данный момент какие реабилитационные процедуры мама может проводить дома, она все это делает. Там работа на мяче в фитболе, на физиороли, специальные тренировки, направленные на то, чтобы Паша удерживал голову подольше, да. Конечно, мы все рассчитываем на первые шаги. Это совершенно однозначно. И платформа «Галилео» дала бы очень мощный толчок. Вот, мы уже смогли собрать к настоящему моменту 200 тысяч из необходимых 650. Соответственно, сумма, которая недостает сейчас для того, чтобы мы могли Паше купить платформу «Галилео», составляет 450 тысяч.
Как можно было бы Пашу поддержать? Как помочь ему встать на ножки?
Можно самый простой способ, отправив смс на номер 34-34 со словом «важные», пробел и суммой пожертвования. Например, «важные 500», где 500 – сумма пожертвования. Также у нас на сайте фонда fond-vl.ru есть кнопки пожертвования, где можно помочь с помощью СПП, с помощью карты. И даже у нас появилась возможность с помощью Cloud Payments. Все очень легко. Приглашаю всех посетить сайт еще раз, посмотреть на результаты помощи для наших подопечных, посмотреть на их счастливые глаза, на видеоотзывы, которые они нам присылают, и порадоваться вместе с нами.
Очень хочется, конечно, чтобы поскорее эта платформа у Паши появилась, и его мама, чтобы занималась вместе с ним, ну, максимально эффективно, и поскорее бы он уже и пошел, и научился всем тем движениям, которые свойственны детям в его возрасте. Как понимаю, малыши, занимаясь на платформе этой, довольно быстро наверстывают те навыки, которые были отняты болезнью, и перспективы у них очень хорошие.
Да. Дай бог, чтобы у Паши появилась такая возможность заниматься на нем каждый день как можно быстрее.
Анастасия Байкина, руководитель благотворительного фонда «Важные люди», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Важные люди» – fond-vl.ru. Там на сайте фонда есть страница Паши Якупова, где можно найти историю мальчика и увидеть несколько способов, как малыша можно поддержать. fond-vl.ru. Ну а прямо сейчас можно отправить смс на короткий номер 3434 и в содержании сообщения написать слово «важные» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3434 – это короткий номер для СМС. И в содержании сообщения пишем слово «важные» и через пробел любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется и поддержит Пашу. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
На этой неделе в Волгограде проходит соцопрос среди жителей города. Нужен ли референдум, где будет поставлен вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград? Возможно, это попытка подчеркнуть одну из важнейших страниц истории этого города, всей страны и даже мира. Ведь именно Сталинградская битва стала началом перелома в ходе Великой Отечественной, а значит и Второй мировой войны. Однако название «Сталинград» связано не только с этим героическим эпизодом. Оно связано с именем Сталина. Вообще непонятно, как городу Царицыну в 1925 году дали имя живого на тот момент человека. Если бы город тогда назывался иначе, то и у Сталинградской битвы сегодня было бы другое название. Но это ладно, дело прошлого, и кто тогда мог предположить, к чему правление Сталина приведет? Но сегодня ведь это уже известно. Сотни тысяч репрессированных человек, цепь ГУЛАГа по всей стране, десятки тысяч приговоренных к расстрелу без суда и следствия. Сотни людей из расстрелянных и сосланных в лагеря причислены к лику святых. Это христиане, которых казнили и репрессировали за то, что они не отреклись от Бога. Все это происходило при Сталине, с его ведома и по его распоряжениям. Сегодня Сталину снова ставят памятники и поднимают вопрос о переименовании Волгограда. О чем важно помнить христианам в решении для себя этого вопроса. На связи с нами доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории университета МГИМО Татьяна Васильевна Черникова. Татьяна Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, на мой взгляд, не надо путать героическую историю Сталинградской битвы и вопросы, связанные с переименованием городов. Потому что сам город на Волге, его история идет с 1589 года, и связать город только с одним событием, даже таким грандиозным, как вот Сталинградская битва и начало перелома в Великой Отечественной войне, наверное, было бы несправедливо просто по отношению к уважению к тем людям, которые жили и в XVI веке, и в XVII, и в XVIII, и в XIX. Второй момент заключается в том, что действительно Сталинград из Царицына переименовался в 25-м году. Большую часть своей истории он был Царицыном. Поэтому если поднимать так чисто формально вопрос о том, давайте вернем изначальные названия, тогда, видимо, придется возвращать название Царицын. Но в постсоветское время уже говорили об этом. И, как мы знаем, прошла целая волна возвращения действительно исторических названий. Нижним Новгородом стал Горький, вернулась Самара, вернулась Тверь. Ну вот жители тогдашнего города Волгограда все-таки решили оставить название Волгоград, и Царицын Царицыным не стал вновь. Ну, теперь, что касается самого периода, когда Сталин был генсеком, а, следовательно, в силу конструкции советской государственной системы и главным лицом нашего государства, то период этот не только связан с героической Великой Отечественной войной, где, бесспорно, Советский Союз играл самую прогрессивную роль, вот, и находился, на мой взгляд, вместе с союзниками, конечно, на правильной стороне истории, то сам период довоенный, скажем, он сопряжен с очень большой трагедией в истории нашей страны. Сначала гражданская война, которая расколола общество и принесла немыслимые вообще по масштабу жертвы. жертвы которых было больше, чем в Первую мировую войну. Погибло от 8 до 10 миллионов человек. В общем, страна была разрушена. И дальнейший путь наш, в общем, показал, что эта гражданская война, она не ушла в прошлое. Она продолжалась только в других формах. И, например, уничтожение, по сути дела, самой передовой с экономической точки зрения и с точки зрения трудолюбия части нашего крестьянства в момент раскулачивания. Это никакие мифы, никакая лакировка прошлого не может убрать из нашей истории. Поэтому само имя Сталина и сама деятельность Сталина, как признают, собственно, все, даже, наверное, апологеты 30-х, 50-х годов, но признают, что эта фигура все-таки противоречивая. Ну и прежде всего, вот тут, наверное, главный от общества запрос должен быть, как нам все-таки надо оценивать репрессии. 100 лет ли их забыть и сказать, что лес рубят, щепки летят, это незначительное явление в прошлом. Однако масштабы этих репрессий не позволяют нам вот подойти таким образом, хотя бы потому, что и в советское, и главное уже в постсоветское время, то есть во времена уже современной Российской Федерации, реабилитированы было несколько сотен тысяч людей, которые оказались в лагерях ГУЛАГа. Да? Что такое реабилитация, от которой ведь не отказывается наша современная власть и общество? Это значит, что этих людей отправили на 10, 15 или на какие-то другие сроки, сломав им жизнь совершенно незаконно, по ложным обвинениям. И эти люди не просто находились где-то там, да, они принимали самое активное участие в стройках, которые велись в советское время, в индустриализации, после войны восстановления народного хозяйства, причем выполняли самые трудоемкие, самые тяжелые работы, вооруженные, по сути дела, очень часто лопатой и тачкой. То есть это была координация ручного труда. И вклад их в восстановление послевоенное хотя бы Советского Союза был колоссальный. Несет Сталин за это ответственность? Я думаю, немалую. Руководитель государства вообще-то несет ответственность за все, что происходит в веренной ему стране. И эта ответственность, наверное, даже больше, чем у того следователя или у того члена тройки или особого совещания, который непосредственно выносил приговор, часто даже не видя самого подсудимого. И, как вы помните, особое совещание позволяло вести без адвоката все разбирательства. Поэтому, мне кажется, возвращение имени Сталина этому городу означает неуважение прежде всего к памяти вот этих людей, которые строили нашу промышленность, которые поднимали страну после войны и внесли в это не меньший вклад, чем те, которым повезло и которые чувствовали себя свободными советскими людьми. Теперь второй вопрос. Мы живем сейчас в очень сложное время, и не секрет, наверное, что все-таки наблюдается очень большой раскол во мнениях и вообще раскол нашего общества. И вот искусственно провоцировать дополнительный повод, чтобы поссориться, в данном случае референдум, видимо, если он такой состоится, он должен касаться жителей города-миллионника. Вот нужно ли нам сейчас ссорить людей, направлять их активность, что одни будут пытаться перетянуть на свою сторону, другие опровергнуть? Вот мне кажется, что это совершенно ненужный вопрос. Ну и поскольку мы с вами все-таки беседуем на радио духовном, которое пытается человека обратить и задуматься над теми истинами, которые мы можем найти там, читая Нагорную проповедь Христа или вообще размышляя над Евангелиями, то, конечно, здесь рассуждения по поводу вот переименования этого города должны идти в ином ключе, нежели они были поставлены в том опроснике, по которому, как я вот прочитала в интернете, там 600 респондентов были опрошены. И меня вот здесь больше всего поразило не то, что, на мой взгляд, слава богу, но 67% опрошенных решили, что не надо город переименовывать, а то, что самый большой аргумент был: это слишком дорого, что большая часть тех, кто выступал против переименования и против референдума, говорили о том, что это слишком дорого. Ну вот я думаю, что когда мы рассуждаем о таких фигурах, как Сталин, то аргумент, сколько это будет стоить, ну как-то он звучит не в пользу того духовного состояния общества, в котором мы сейчас находимся. Ну и вообще такая попытка жить прошлым, рассуждать по поводу только прошлого, она уводит нас и от настоящего, и от каких-то перспектив все-таки выработать некий проект будущего России, той России, в какой мы хотели бы, чтобы жили наши дети.
Татьяна Васильевна, еще, вы знаете, поскольку вы сказали уже о христианской системе смыслов, мне кажется, здесь важный такой момент. В Ветхом Завете еще дана заповедь в Декалоге Моисея, она есть: «Не сотвори себе кумира». Когда при Сталине его именем называется огромный город, Царицын переименовывается в Сталинград, мне кажется, речь идет как раз о том самом кумире. И не случайно ведь в речи Хрущева по развенчанию культа личности Сталина вот эта формулировка звучала: культ личности. Мы много сегодня говорим о духовных ценностях, о том, что нам важно их защищать и прочее. Когда речь идет о фактически возвращении к культу личности, это, ну, по сути, прямое нарушение заповеди «не сотвори себе кумира». То есть, когда на место Бога ставится другой человек или какая-то идея, или что-то еще. И думаю, что еще и в этом смысле с христианством это никак не совместимо. Уж тем более, что вы упомянули репрессии, да, 30-е годы – это страшная тема, и начало 30-х, и 37-е, и 38-е годы, и не только ведь в лагеря ссылали людей по приказу Сталина и при ведоме вождя о происходящем, еще и расстреливали без суда и следствия. То есть людям не только ломали жизнь, но и лишали их жизни. И все это, естественно, под руководством человека, именем которого назывался тогда Царицын или Волгоград. Вот, мне кажется, об этом тоже стоит подумать.
Безусловно, безусловно, не сотвори себе кумира, и вообще-то гордыня – это грех. А назвать город своим именем, свое правление – это вообще-то проявление верха гордыни. А уж Сталин, который хоть и не закончил семинарию, но все-таки получил изначально духовное образование, об этом, наверное, знал. Мне могут возразить, что вообще-то Сталин был атеистом. И с точки зрения марксизма, как материалистической теории, в общем-то, религия – это опиум для народа, болото Поповщины и так далее. И поэтому, дескать, Сталин жил в рамках совершенно другой идеологии, совершенно других представлений о морали. Это действительно так. И, наверное, вот как раз притянуть Сталина к религии, представить его восстановителем православной церкви, в общем-то, совершенно несерьезно, потому что к церкви и к восстановлению каких-то ее институтов Сталин обратился, потому что к этому его принудили бедствия войны. И позиция тех еще недобитых, в общем-то, священников, тех еще не закрытых храмов, которые оказались среди патриотов, причем горячих патриотов, несмотря на все репрессии, которые на них наложила советская власть. Просто он решил использовать авторитет церкви, авторитет духовенства именно уже для того, чтобы направить их в русло, так сказать, достижения победы в войне, но никакого внутреннего перерождения, да, вождя там не было.
Татьяна Васильевна, а какой примерно процент генералов и тех людей, которые, в принципе, могли бы возглавить армию или части армии к началу Великой Отечественной войны, оставались в живых и на свободе?
Ну, приведу только один факт, что из пяти маршалов пяти трое были репрессированы. Егоров, Тухачевский, Якир были расстреляны, да, оставался Будённый, соответственно, у нас, и Ворошилов, которые как раз своими действиями в начале Великой Отечественной войны показали, что, в общем-то, они не владеют современными методами, да, руководства войсками. Поэтому, конечно, во многом была обезглавлена советская армия. До 40% офицерского состава попало под репрессии. И те в прошлом младшие командиры, которые вдруг, перескакивая через определенные чины, попадали на руководящие должности, они просто, даже если они были талантливыми людьми, у них не было ни опыта, ни подготовки для того, чтобы командовать такими крупными соединениями. И вот во многом первый год войны, да и второй, такие наиболее трагические, с колоссальными потерями, с колоссальным числом людей, которые попали в этих котлах в плен, они связаны с просчетом командования. Поэтому, выбивая кадры, репрессии, безусловно, внесли свой вклад в трагичность самой ситуации, которая в первые годы войны наблюдалась. Ну, вспомним даже прославленный наш маршал Рокоссовский. Ведь он жертва политических репрессий. Слава богу, что он оказался жив, и его вернули потом на фронт. И сколько в звании полковников и других старших офицеров было возвращено. Поэтому в данном случае, мне кажется, вот эта попытка вернуть название городу, это, конечно, попытка полной такой триумфа и реабилитации личности Сталина. Тем более, что исторически, еще раз подчеркиваю, город на Волге носил это имя с 25 по 1961 год. А до этого 300 лет назывался Царицын.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всего доброго.
Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры Всемирной отечественной истории Московского государственного университета международных отношений, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире трогательный рассказ про совсем недавние дни, когда в большинстве наших городов был гололед. Текст Марии Тряпкиной для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
День, в который люди скользили друг другу на помощь. Невыдуманная история про замерзший город. Мы идем с трехлетним Сашей по дороге, покрытой сплошным слоем тонкого льда. Смотрим под ноги, чтобы не упасть. Уже стемнело, почти 6 часов вечера. Вот последний магазин на нашем пути. Сейчас мы зайдем за акварельной бумагой и пошмыгаем до дома. Вдруг слышу, кто-то плачет. Мама тащит под ручки девочку. Опять капризничает кто-то, думаю. Да вроде девочка не маленькая, лет 8-9, и плачет как-то негромко, не капризно. Брат младший рядом идет притихший. Мама сажает ее на металлическую оградку и просит чего-то у проходящей мимо женщины. «Вы не могли бы в скорую позвонить? У меня телефон разрядился». И тут я замечаю, что джинсики у девочки разорваны тонкой полоской на коленке. И рана такая глубокая, кровь темная. А мама стоит в наклонку, держит ее ножку на весу, не давая согнуть. Так кровь не течет. Мы с Сашенькой так хотели помочь, но не успели. Одна женщина уже звонит в скорую, вторая, которая уже было прошла, вдруг обернулась, поняла, в чем дело, и бегом по льду кинулась к ним. «Перекись, перекись водорода есть у вас?» И побежала по продавцам, узнавая про перекись, а потом в аптеку через дорогу. А уже из магазина повыскакивали продавцы. И одна из них, азербайджанка, подняла эту девочку, рослую и пухленькую, на руки. «Что ж, она на улице сидит, замерзнет. Пошли к нам». А та, что вызывала скорую со своего телефона и, наверное, спешила домой, осталась на улице и смотрела на дорогу. Ждала скорую, чтобы не пропустить. Единственное, что осталось на нашу долю, немножко ободрить. Рассказать, как наш старший сын перед самым 1 сентября так разодрал себе коленку, что аж сухожилие было видно. И как хорошо в нашей больнице ему наложили швы, и все быстро зажило. Ну, не совсем быстро. Неделю в школу не ходил, поставили гипсовую лангету, перевязки каждый день. Укол от столбняка еще. А мама виновата и благодарно улыбалась. «Мы и так в школу пока не ходим, насморк. Я и брать ее на улицу не хотела, она выпросилась. Мы свернули с дороги на траву, чтобы не подскользнуться, а тут же леска. Ну ничего». Мы постояли еще немножко и поковыляли домой по дороге, покрытой ровным слоем тонкого льда. Мимо разные люди, прохожие. Кто-то молча, кто-то ругает дорожников и местную администрацию. Ведь за 2 дня всех предупредили, что будет гололед. А навстречу нам та женщина, что бегала в аптеку. Несется по льду с перекисью и бинтом в руках. «Что, не успела? Уже уехали?» «Нет, в магазине сидят. Греются».
Непридуманную историю Марии Тряпкиной, которую можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Я снова с радостью анонсирую в эфире спектакль по текстам журнала «Фома. 12 непридуманных историй» возвращается на сцену в апреле. Если вам хочется погрузиться в мир смыслов, где любовь и добро становятся сильнее ненависти и даже сильнее смерти, обязательно приходите 24 и 25 апреля на сцене Дома русского зарубежья в 19:30. Все истории, которые звучат в этом стереоспектакле, они написаны не сценаристом или драматургом, они записаны за жизнью самыми разными людьми, с которыми произошло что-то невероятное, такое, что только в реальной жизни и бывает. Вот то самое, что раскрывает в человеке заложенный в него Богом потенциал и то, что возвращает нас к себе настоящим. Это может случиться абсолютно с каждым. В этом и уникальность 12 непридуманных историй. Рассказываются они со сцены неповторимым голосом Александра Ананьева и голосом 300-летнего музыкального инструмента. Это альт в руках выдающегося музыканта Светланы Степченко, солистки Национального филармонического оркестра под управлением Владимира Спивакова. А за роялем молодой виртуоз Иван Ярчевский. 12 непридуманных историй. 24 и 25 апреля в 19:30 на сцене Дома русского зарубежья на Таганке. Приходите, приводите близких и друзей. И, конечно, это замечательный подарок на Пасху. Подробности на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении программы знаменитая философская музыка Эрика Сати на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».